Всех приветствую, зрители канала Фейген Лайф. Сегодня четверг, 24 марта. Время 21 час 1 минута. Ну что, сегодня календарный месяц, как идет война с Украиной с 24 февраля. Снова сегодня у нас Алексей Арестович. Рад приветствовать, Алексей. 40 тысяч человек нас смотрит. У меня огромная просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф по ссылке имени Алексея Арестовича, по интерактивной ссылке. Проходите на его канал, он там ломится уже. Я уж не знаю, сколько еще зрителей он сможет принять. Вот. Но, во всяком случае, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, получайте информацию напрямую. Ну и, пожалуйста, также ссылки на прямой эфир прямо сейчас. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам уже 5 тысяч поставили лайки. Не скупитесь. Поддержите канал для того, чтобы была возможность как можно шире распространять нашу информацию. Ну, а начнем с традиционного. Какие новости за эти сутки произошли?
Новости хорошие.
Так.
Как это, моделирование боевых действий, о котором мы говорили, позиционных, стоящих на месте, дает свои первые результаты. По предварительным данным, которые нуждаются в проверке, передовой командный пункт 49-й армии уничтожен на юге сегодня. Это значит один генерал, а может быть и не один генерал. Скорее всего. И большой десантный корабль бахнул в порту Бердянска.
Вы видели, фотография, там что-то такое,
да,
дымок шел.
Да. Дымок. Ну, там такой дымок, который виден в Австралии. Дело в том, что там полностью уничтожен БДК. Саратов, скорее всего. Сначала Орск объявили, но вроде как Саратов. Надо уточнять. Но в любом случае. У него на борту было порядка 20 танков, 45 БТР и 400 человек морской пехоты. Все это шло под Мариуполь. То есть видим, что все-таки Мариуполю мы нашли способ помогать. Дело в том, что партизаны хорошо поработали на юге. Там с рельсами проблемы наши. И они не могут наладить доставку из Крыма по этому самому, по железке. Погнали морем, зашли в Мариуполь, начали разгружаться. Три корабля стояло рядом. Один уничтожили. Возле второго 150 человек личного состава как раз с него все находилось между кораблями, когда туда прилетело. Ну и двое отходивших имели возгорание. Один серьезный, второй меньше. Что характерно, обоими кораблями, наиболее пострадавшими, уничтоженным и отходящим, были корабли, которыми командовали предатели, которые в 2014 году из ВМСУ перешли в состав Черноморского флота Российской Федерации. Предали присягу, изменили, перешли на российскую сторону. Это еще и модель того, что будет с предателями. Причем догонять их будет, и догонять очень долго. Эти преступления не имеют ни срока давности, ни амнистии. Поэтому, как бы, вот такая модельная ситуация на сегодня. То есть, да. Я еще раз повторю свой тезис. Если российская армия станет в оборону, как она стала уже в очень многих местах, это будет означать катастрофу. Потому что бить по стационарным целям – это вот то, что мы сегодня увидели.
Так. Сегодня Коношенков заявил, что взяли Изюм. Это его прямая цитата, что взят город Изюм. Сейчас и у меня многие пишут, но я сам специально думаю, как он взял Изюм? Ну, думаю, послушай, он действительно говорит, все, силами Министерства обороны Российской Федерации взят город Изюм в Харьковской области. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Он поспешил объявить, пошла атака как бы российских войск там на одном из направлений, и он поспешил объявить ее как успешно завершившуюся. Но ее остановили и отпинали их обратно. Откуда они начинали эту атаку. Из побед российской армии это памятник, уничтоженный сегодня погибшим солдатам в Великой Отечественной войне. Вот это победу российская армия держала в Изюме, без вопросов. Там был знаменитый такой памятник на Круче, красивый очень. Вот его уничтожили. Это Изюмская победа.
Ну, то есть Изюм сейчас под контролем ВСУ?
Не венит, пополам город.
Пополам?
Россияне пошли, российские войска пошли в основном наступление и отбили. И самолет там сбили сегодня еще, российский тоже. Кстати, по самолетам. Наверное, нашим зрителям будет интересно. Мы же постоянно авиационную тему сопровождаем. Да, да. Значит, наша разведка добыла данные какого-то полка Су-34. Это Су-34, даже новейший бомбардировщик. Там 35 миллионов долларов и так далее. Это истребительный бомбардировщик. Значит, там две эскадрильи укомплектованы практически полностью. Две трети полка. Лейтенантами, старшим лейтенантами. Только выпускников из училища. И получается, они летать ни хрена не умеют, мы тоже об этом говорили. И вот первое время войны летали сплошные подполковники, майоры, там, как такие детки. Сейчас начали лететь старшие лейтенанты начали летать.
У них нету.
Их сбивают пачками просто. За вчерашние сутки 7 самолетов. Они, как бы, молодые летчики, они просто не владеют приемами, способами, там, да, действуют как могут, но ясно, что очень легко попадают в ловушки во все эти ПВО, там, средства и так далее, и так далее. И это показывает, что истощается, кидают уже крайние силы. Мы как говорили об этом, да, что вот по принципу садись и лети. Сейчас, получается, российская авиация делает одну безвозвратную потерю, имеет где-то на 30 боевых вылетов. Это катастрофа. В принципе, это ни о какой поддержке войск речи не может быть. Они сосредоточились по стационарным объектам, ударам, по объектам инфраструктуры, но и здесь их догоняют, как видно. Ну, то есть лучше и в авиации уже последние резервы нашкрябываются, там же правдами и неправдами. То есть российское командование теряет технику, на производство которой в Россию идет минимум 10 лет. И за это время, я уже не говорю про производство летчиков, и за это время она устареет опять. То есть ловушку. Когда мы с тобой до войны говорили, что
да,
российская армия потеряет по результатам этой кампании боеспособность лет на 10, тогда хихикали, помнишь, и говорили ха-ха-ха.
Да.
Ну, вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, можете хихикать дальше.
Да, там даже был у нас стрим, где мы прям чуть ли не план войны весь расписывали. Ну,
да.
Там же не важны детали, но в принципе общая картина была схожая. То, о чем мы говорили,
Так,
там
как
даже были.
В детали же не залезешь в передачи для
Ну
гражданской
да,
беседы.
да, да. Ну, там, например, мы говорили, что будут следовать
Логика
по
вся,
вот
вся
этим
та же самая.
линиям железнодорожных путепроводов и так далее. Все, в общем, где-то рядом. Другой вопрос, что мы же говорили, к чему это приведет, почему же они не дослушали до конца наши эфиры, я бы так сказал. Вот. Но, то есть, таким образом, фактически линия не изменилась, вот, хотя бы здесь, в центральной части, вот, Харьков и выше туда, ну, Харьков вот
Нет.
ниже, да. То есть,
Нет,
нигде продвижения российских войск нет.
пытались двигаться под Киевом сегодня. Мы очень хорошо туда били и попали в боекомплект на направлении Броварском, условно говоря. Взрывалось долго, красиво и вкусно. Попали в склад с боеприпасами. Вроде это из того, что ко мне попало, вот уже непосредственно на сейчас. Но если реально подводить итоги, да еще завтрашним утром померить, так, наверное, будет и поинтереснее. Но грохотало сегодня так, что слышно было в Киеве в центре. Подрывы многочисленные боекомплекты, вот долго рвалось, как бы, да, то есть хорошо попали. Ну, перехваты показывают, что вот мы бросаем машину, уходим, невозможно этим заниматься, стали в оборону. То есть три тыловые колонны уничтожили, это только с видео доказательствами, когда видео сняли и показали, как раз на севере, там в район Чернигова, район Сум и так далее. В остальных местах фронт стоит. Мы слышим по радиоперехватам, по другим, по допросу пленных, что нет топлива. Главная проблема – это топливо. Никак не может топливо дойти. Как бы, да, тогда войска стоят на месте, не могут двигаться. И так далее. Танк же, чего гражданские не знают, танк даже когда стоит на месте, у него как минимум работает вспомогательная двигательная установка.
Ну,
Стоит.
разумеется, он тратит
Если они
топливо.
хотят, да, чтобы там работали все приборы и так далее. Там же огромное количество приборов, которые жрут соответствующее количество энергии, прицелы, тепловизоры и так далее. Даже если не греться в этом танке ночью, то все равно. Но он съедает. Съедает огромное количество, потому что это большая машина. Если даже вспомогательная установка есть очень много. То же самое ПВО. ПВО же даже если включается периодически, оно очень быстро. Очень много топлива ест. Даже стоя на месте. В общем, вся эта группировка, даже стоя на месте, жрет огромное количество дефицитного топлива, которого нет. Уже из Гостомеля, кстати, начали отходить. Мы сегодня увидели первое.
Да.
Бросают технику, все. Часть в гражданку переодевается, часть просто отходит. То есть пытается
ну, а
перейти.
Гостомель
Сопла,
за кем вот сейчас?
Понимает,
Вот он сейчас за кем?
А Гостомель как бы такой чуть-чуть наш, чуть-чуть, а и большей частью все-таки их. Но проблема в том, что это же долго не продлится. Потому что полуокружение и с дорогами под огневым контролем долго не высадит армию. Это такое. Первые побежали уже. Ну, в общем, ситуация та же самая, что мы говорили. Если бы, ну, кроме вот попадания в БДК и попадания сегодня под Киевом, попадания в передовой командный пункт 49-й. Если бы у нас сейчас было оружие, серьезное количество, то тот, который просит президент сегодня, он перед НАТО выступал, перед G7, то мы бы уже пошли в контратаку. Даже не контратаку, контрнаступление, контратаку, говорю, на многих участках. Что там стоят как бы войска, которые напротив нас, которые ну, не имеют особой способности сопротивляться, даже убежать не могут, топлива нет. Это очень хороший момент, но проблема в том, что не хватает тяжелого вооружения и техники. Вот проблема.
Но вопрос не решен, на твой взгляд, был. Все-таки приехал Байден, что-то же происходит, то, что даже не
Не
говорят, не видно глазу.
Увы, пока не похоже, к сожалению.
Не
Поэтому
похоже.
президент такие резкие слова подбирал сегодня.
Ну, он вообще резкий человек, что и говорить.
Да.
Ну, ты видишь так, что о бесполетной зоне и о введении войск,
Бесполетно
о
вообще
чем...
может. Бесполетно можно забыть, введение войск я не верю, да, может быть, на каком-то суперфинальном этапе, и то по просьбе России, чтобы совсем не убили, не добили их окончательно. Не дают оружие на партизанскую войну, вот у меня такое ощущение. Как бы, да, видимо, рассчитывали так же, как российская команда, что за 3 дня мы тут потеряем государственное управление, и будет только партизанка. Они дают гранатометы, там, туры дают, ПЗРК, ну, в общем, как маджахеды в Афганистане. А оружие, которое требуется армии, пока вот не очень похоже. Поэтому все это крайне, крайне, крайне нехорошо.
Но это же все равно, даже в таком объеме, это сопоставимо с тем, что получает российская армия, или ее тоже тают ресурсы, я имею в виду технические, военно-технические.
Ну, ресурсы тают, просто видно потому, что они собирают сейчас. Массовое снятие, мы же видим, что в России творится, массовое снятие техники из хранения, она ни хрена не едет, не стреляет, не укомплектована. В войсках мы уже видим, которые заходят, там резервы пополняются. Там не лучшие образцы вооружения военной техники, скажем так, очень сильно устаревшие. Ну, какое соревнование? Когда-то войну России с Турецкой империей и Российской империей в 1878 году назвали войну одноногого с одноруким. По технике это вот тут точно как про сейчас. Как бы, да. Поэтому что у нас техники ни хрена нет, старое сохранение, новое. Ну, в смысле, боевые бригады вооружены, но новых создать как бы без проблемы, да. Резервы накопить. Что у них то же самое. То есть, такой позиционный тупичок. Есть одна новость в этом приятная, что этот тупичок в нашу пользу. Потому что когда пойдет зеленая зона, сейчас зеленка растет, то вот эти гранатометы очень быстро все пригодятся. ПЗРК и все остальные. Потому что тогда мы, даже если не сможем наступать механизированными частями, то сможем наступать партизанами. Вот это, ну, до этого еще 2-3 недели.
Так, 2-3 недели. Нас смотрят 105 тысяч. У меня просьба к присоединившимся. Люди подтягиваются. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам важно, чтобы как можно больше людей смотрело наши эфиры. Ну, в конце концов, хотя бы получит информацию, даже те, кто к ней относится, может, со скепсисом каким-то. Но пока, собственно говоря, сама жизнь доказывает справедливость наших слов. Никаких особых обещаний мы не делаем, а отражаем ситуацию, при которой все остается на местах, пока никто ничего не взял. Ни Киева, ни других мест. Так что в этом смысле посмотрим, как жизнь распорядится, кто окажется по концу прав. Тогда вопрос про Мариуполь. Мы про
Что,
Мариуполь
судя по
раза
твоему
раз говорили.
возражению, кто-то нам почитал, кто-то в комментариях пишет, что еще посмотрим, как все будет или как.
Это тролли мы не цитируем. Нет, просто,
Как?
понимаешь как, ведь главный тезис пропаганды в России, он в том, что ну вот-вот. Сейчас немножко это
Вот-вот.
приглушилось, но вот-вот, и что вы там рассказываете, как можно сделать вот-вот, если вы, кроме Херсона и осажденного Мариуполя, в принципе, никаких крупных городов не занимаете. Что значит вот-вот? Вот-вот это когда вот-вот. Вот о чем речь. Алло, Алексей. Алексей.
Да, я тут. Да, я
Да,
тут.
связь есть, да. Ну, немножко скачет она, тоже нас за это клюют, но...
Скачет.
Вот,
Клюют.
раз
Все, война,
это...
знаете ли, да.
Да.
С интернетом бывают проблемы, да.
Про Мариуполь. Все-таки про Мариуполь. Какая-то новость есть какие-то более-менее существенные, кроме вот корабля и с потерей техники?
Уличные бои. Все то же самое. Сегодня снова эвакуировали людей. Но сегодня из-за обстрела много не получилось эвакуировать. Наши защитники выкладывают там видео поражения техники противника, как бы, ну, такое уличный бой. Тоже без существенных изменений.
Понятно. Может быть, есть какие-то информации, которые ты мог бы оценить или прокомментировать относительно переговоров? Можно ли признать, что переговоры сейчас встали, ничего не происходит, и это не случайно?
Нельзя сказать, встали. Они не происходят. Они как бы сфинализированы уже как бы позиции сторон, да, в каком-то смысле можно сказать. Сейчас идет этап, мне кажется, подчеркиваю, этап консультации со стороны мигрантов. У них же свой взгляд на эти вещи есть. Что российская сторона сказала все, что хотела, украинская сказала все, что хотела, судя по заявлениям Миши Подоляка. И как бы, ну, вот уперлись. Но четкое ощущение, что российская сторона вот-вот это верит вот в это вот-вот и ждет какого-нибудь улучшения позиций. Ну, есть. Откровенно ждут каких-нибудь страшных побед. Про победу мы уже все сказали. Возможно.
Так, так. Но мы 16 минут в эфире. У нас еще есть немного времени, да?
Да, есть до 20 минут.
Отлично, у нас 4 минуты. А, как-то меняется ситуация с пленными? Вот тут вроде бы все-таки прозвучало подтверждение, мы вчера это обсуждали, что обмены, в принципе, могут идти внизу, их не обязательно согласовывать с Киевом, 10 на 10 был обмен. А кого
сегодня
меняют
обмен,
вообще?
Да.
Есть какая-то информация? Кого меняют?
Давай военных меняли. Сегодня меняли моряков, уцелевших на Змеином, и моряков судна «Сапфир», которое было захвачено наше. Военные, да. И кого-то из россиян поменяли тоже. Из российских. Стараются менять паритет, но чтобы не было такого, что рядовой меняется на полковника, как бы, поэтому паритет более-менее сохраняется.
А то есть при этом паритете отдают каких-то, ну, сопоставимых, но значимых лиц из
Сегодня
плена.
меняли
Я имею россиян.
Нет, сегодня меняли
из
моряков
россиян.
На моряков. Моряков
А,
на моряков.
Моряков на моряков.
Да, паритет меняют.
Ага.
Там понятно, что
Но...
российская сторона просит полковника, просит летчика. Как бы, ну, мы говорим, давайте летчиков на летчиков меняем, как бы, полковников
Ну,
на
да,
полковников.
логично.
Если у вас вообще есть наши пленные полковники, в чем я очень сильно сомневаюсь. А, вот, поэтому, ну, моряков на моряков поменяли сегодня, соблюдая принцип паритета.
Но ты говоришь, есть такие, допустим, российские военнослужащие, которые не хотят быть обмененными и вернуться в Россию.
Нет, насколько мне известно, это еще дела трехнедельной давности, не менее 6 человек написало
6 человек написали заявление.
Не менее 6, что мы не хотим возвращаться, пока Путин у власти, мы не вернемся в Россию.
Но это рядовые, да?
Ну, кто их знает, но основная масса рядовая, по-моему, все-таки.
Нет, мы просто пытаемся разобраться, поскольку, ну, действительно, а что им грозит? Вот это вот, понимаешь, вопрос, но он риторический, но мы его задаем, потому что они могут обосновывать это тем, что их предупреждали, что мы вас расстреляем, вернитесь в плен, посадим. Вот такое что-нибудь, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Одно дело
Не,
срочники,
пленным всегда
другое
есть
дело.
что сказать. Но в любом случае, сама ситуация плена, ты можешь сколько угодно трактовать как ситуацию давления. Кто ж проверит, чем тебе там угрожали в подвалах СБУ? Вот, какова
Нет,
они,
имеется
там,
в виду,
да,
если они вернутся в Россию.
Если вернутся, да.
Могут
Если
угрожать,
скажем,
это что ж теперь? Что
меня
это,
заставили, да, что делать. Ну, от путинского режима можно дать всего чего угодно, поэтому я не советовал бы им возвращаться в Россию, пока режим существует, по мере возможности. Потому что, ну, кто их знает, что с ними будут делать.
А
За
куда
эти
им
деньги,
деваться
за эти
тогда?
земли.
Куда им
У
деваться?
нас быть, мы их кормим, гладим, поем лучше, чем себя. Как бы, да, они журналисты
Если
могут давать
закончится
интервью.
война, то что делать? Они могут
Ну,
остаться?
им дадут, могут дать вид на жительство, если обратятся, и будут жить у нас тут. Жить, работать, право на работу получить, пожалуйста, на здоровье. Пленные они есть пленные, Женевская конвенция.
Ну, это само собой, это понятно. Ну, просто, понимаешь, может, нас кто послушает, скажет, о, ну, шикарные условия, так сказать, можно
Нет,
как-то
у нас
добраться.
условия в плену гораздо лучше, чем валяться на дорогах в Сумской области, поверьте мне. И лучше, если нас слушают сейчас военнослужащие российские, лучше, что вы можете сделать, это дружненько перейти на нашу сторону. Как бы.
Ну,
Давай ждем спасательные
я
объятия.
к этому не призываю, но просто к тому, что Бог знает, куда война повернется, и непонятно, кого еще
Так
будут призывать, потому что...
Это ж пари Паскаля. Мы можем не призывать,
Да.
но тут все очень просто. Как бы вариант или умереть, или сдаться. Все-таки сдаться
Ну, вот
получше.
лучше мы будем рассказывать все.
Опять же, когда путинский режим падет, вы в России кем станете? Героями. Вернетесь высоко поднятой головой. Человек, который сделал моральный выбор, тяжелый в ситуации, когда под угрозой смерти его гнали вперед убивать ни в чем не повинное мирное население. Это моральный выбор, после которого вы станете героем на всю оставшуюся жизнь. А так у вас выбор или стать героем для путинского режима, который пойдет раз навсегда, и потом вас будет пальцем показывать. Либо быть закопанным в безымянной могиле, каковых в Украине уже огромное количество. Мы уже знаем случаи уничтожения трупов российских солдат, мы уже знаем, их же
Да,
сотням командовали,
что за
мы знаем.
случай?
Ну, вот проходила информация, что уничтожали тела то ли в Алчевске, где-то металлургическое производство, там, где печи высокой температуры.
Да, я тоже
Я
об
сейчас не
этом
вспомню.
слышал, да.
Да, ну, безымянных могил вал. И был случай добивания раненых у нас тут в районе Киева. Единственное, мне известно, но добивали своих раненых, отступая. Местные жители увидели. В школе был госпиталь, и уходя из школы, вспышки.
Вот про металлургические комбинаты мне сообщили, причем предлог был следующий. На самом деле вот эти передвижные крематории хреново работают, почти не работают. Вот, все говорят про эти передвижные крематории, а они отечественного производства не работают
Да.
нифига. Вот.
Да,
А
так
на
вот.
самом деле, просто мало кто знает, в России очень мало крематориев. Это вообще большая проблема. Я когда был в 90-х годах вице-мэром у себя в Самаре, так там по сей день не построили крематорий. Крематорий очень дорогая, иностранная штука. И на самом деле, ну, в Москве есть крематорий, это не во всех городах. И поэтому людей проще сжигать действительно в доменных печах. Там, и вроде бы такие уже имеют место случаи.
Ну, слышали мы про такие случаи, там, по крайней мере, с мест говорили, и это, конечно, все надо проверять, как любой факт изложенный, но я
Ну,
говорю о том,
конечно,
что вот
да.
какие данные поступали. Был случай, когда добивали раненых, вот здесь на Киевском направлении, одном местные жители, школа была в деревне, туда притащили раненых, штаб был, а потом отходили под давлением наших войск и слышали выстрелы, потом пошли, посмотрели, а там трупы лежат, раненые умершие, куча.
А это какое место?
Вывод
Это где такое
один, да.
происходило?
Это вот в направлении Броваров туда.
Броваров. Ну, пусть
Туда,
опровергают, пусть
да.
представят данные, что, какие проблемы.
Вот, да. И больше я таких случаев не слышал, но один вот местные докладывали, что таки, да. В Беларуси еще очень много таких случаев. Гомель же забит убитыми, ранеными. Там, да, все больницы Гомеля, окрестности, вообще все это направление. И там то, чтобы уничтожение трупов, но там вроде как что-то типа братских могил, там надо еще на территории Беларуси поискать, что творится. По крайней мере, так докладывают, и как информация носит статус, нуждается в проверке, скажем.
Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, а какое общее число на сегодняшний день погибших российских военнослужащих? Как-то вот цифры меняются?
Ну, 15 объявили на утро, там свыше 15, скажем так.
Свыше 15.
Там свыше 15. Понятно, что это приблизительные подсчеты. Пока были ближние бои, можно было более-менее увидеть. Сейчас, когда это в основном артиллерийские ракетные удары, авиационные, то больше 15 100% дают. Ну, как 100%? Ну, я думаю, что да, больше 15.
Ну что же, 135 тысяч человек нас смотрят. Время 23 минуты. Мы 23 минуты были в эфире. Мы же завтра снова соберемся. Все будет так
Конечно,
же.
да. Мы же каждый день
Вот,
пишем
мы,
летопись.
да, мы
Да.
благодарим Алексея за участие в эфире. Мы благодарим всех зрителей. Спасибо
Спасибо.
огромное. Распространяйте этот эфир. Подписывайтесь на каналы. Фейген Лайф, канал Алексея Арестовича. И завтра всех ждем.